Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 16 мая 2019 года. Продолжаются пасхальные радости. Предстоит четвертое воскресенье после Пасхи. В это воскресенье оно называется «Неделя о расслабленном». Будут говорить о подвиге расслабленного. И мы сегодня, конечно же, поразмышляем над такими вопросами. Возможно ли исцеление в наши дни? Что нужно делать для того, чтобы исцеление произошло? С вами Ирина Чернова и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве, священник Михаил Титов. Добрый день, отец Михаил.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Я думаю, что все, кто вместе с нами сейчас тоже, вам отвечают радостно, потому что дни, конечно, радостные, праздник самый радостный для христиан. Отец Михаил, ну, может быть, я вас сейчас попрошу рассказать вот о предстоящем. Это же тоже праздник.
Да, каждая неделя после Пасхи посвящена евангельским чтениям. Мы праздновали неделю жен Мироносец, а сейчас предстоит четвертая неделя по Пасхе, неделя, когда читаем отрывок из Евангелия об исцелении расслабленного. Когда Господь зашел в город Иерусалим и на овчьей купели, которое место, где люди омывались, где можно было, скажем, как-то так, ну, какую-то гигиену навести. Вот. Это место было особое в Иерусалиме. Один раз в лето, в год, сходил ангел Божий и совершал, можно сказать, чудо по расписанию. Когда он сходил в воду, вода возмущалась, и те немощные, больные, хромые, сухие, чающие движение воды, как написано в Евангелии, кто из них первый опускался в эту возмущенную воду, тот получал исцеление.
То есть вот именно первым, да?
Да, именно первым. Вот. И когда Господь вошел в общую купель, ему попался лежачий больной, расслабленный, который 38 лет лежал на своем одре, не мог пошевелиться, и посетовал на то, что вот он никак не может, говорит, не могу. Говорит, как только сходит ангел, то пока я дойду, то уже все, уже как бы время прошло. И тогда Господь его исцелил словом, сказал, возьми постель свою и ходи. И тот встал, взял свою постель и пошел.
Отец Михаил, можно я уточню? Вот расслабленный — это парализованный, да?
Чтобы это человек, ну да, расслабленный — это человек, который не владеет своими, скажем так, членами тела, который, может быть, хочет пошевелиться, но не может, что-то хочет, но не может. Может так, не может физически выполнить задуманное. Его ни руки, ни ноги не слушаются. Ну, паралич, да.
Ну, первым ему туда войти, конечно,
ну, да, он, говорит,
сложно.
Не имел, говорит, никакого друга, да, чтобы меня туда успел бы донести, когда происходит это чудо по расписанию в овчьей купели. И тогда Господь его исцелил, и он взял постель и ходил. А была суббота, и вот иудеи стали роптать и говорить, положи свою постель, не смей нарушать субботу. А он возражал, говорит, тот, кто меня исцелил, тот сказал, возьми и ходи. Вот я взял и ходил. Говорит, а кто тебя исцелил? Говорит, я, говорит, не знаю. И когда уже он свое вот это вот поношение от иудеев перенес, показал свою веру словам Христа, Господь уже после этого к нему подошел, говорит, вот, видишь, ты вот исцелился, ступай, говорит, и больше не греши.
А поношение от иудеев?
Ну, в субботу нельзя было, по мнению иудеев, носить постель, то есть не делать никакой работы, не носить ноши, ничего нельзя было делать, а он буквально исполнил слова Христа исцелившего. Возьми, взял постель и пошел. То есть он сходил с этим, со своим одром, на котором лежал. Это был такой знак, что он исцелился. Он буквально выполнил слова, как завещание Христа, завет.
Ну, вероятно, не он один пришел для исцеления. То есть вот это вот желание исцелиться, оно настолько велико, что, несмотря на субботу, люди приходили.
Они там и сидели, там, то есть они там находились, там вот, говорю, в Евангелии очень так красочно описывается, слепые, хромые, сухие, чающие движения воды. То есть ожидали, они там постоянно находились. Они там жили, ели, спали, ночевали. То есть это вот, кто был в Иерусалиме, может быть, там был на экскурсии, там довольно-таки большой бассейн, который наливался дождевой водой, естественным способом, и там происходили вот эти омовения, то есть люди принимали какие-то там гигиенические ванны.
Отец Михаил, а почему подвигом церковь называет вот это исцеление расслабленного? Именно подвигом самого расслабленного?
Это подвиг, это именно что подвиг, потому что подвиг веры. Мы очень часто, получая даже исцеление, не хотим ничего потом менять в своей жизни. А расслабленный сразу же поменялся, сразу стал другим, не таким, как был раньше. Мы можем себе представить, 38 лет человек в параличе. Это, наверное, он прошел и через уныние, и отчаяние, и там, ну, всякие разные душевные, скажем, как-то моменты. Вот. Но он остался открытым, честным, верующим, преданным, то есть искренним человеком. Другой бы, вот, ну, мог бы, наверное, сказать, ну, а чего я буду нарушать субботу? Он же знал об этой заповеди иудейской. То есть мог бы сказать, ну, спасибо, все, я пошел. То есть там, ну, как-то могли быть разные реакции, а у него была реакция самая, что ни на есть, такая, ну, детская, наивная, чистая, светлая, настоящая христианская реакция на слова Христа и на то, что он почувствовал, какую благодарность он почувствовал в душе. Вот в церкви есть такое таинство соборования или освящения, помазания. Вот. И очень часто люди к нему приходят, к этому таинству, и получают какую-то благодать от Бога, но не меняют после этого свою жизнь. И вообще люди часто, бывает, в церковь приходят, но ничего не хотят менять. То есть они говорят, каким я был, таким я и остался. Это весьма печально. Это как-то немножко даже, наверное, как-то, ну, некрасиво даже по-человечески. Потому что если ты получил что-то от Бога, то, ну, как-то надо же Бога ответить взаимностью. Если Господь тебе с любовью, так и ты будь к Богу с любовью. Такой пример был. Один батюшка рассказывал, как одна раба Божия там жила в грехе, там и пьянство, и курение, там, и беспорядочная жизнь. Вот. И вот она, измученная этими всеми грехами, пришла в храм, спросила совета, что делать. Он ей посоветовал, говорит, давай, вот тебе вот лекарство, молитва, пост, исповедь, причастие. Так вот потихонечку все, приходи в себя. Она с искренностью, да, вот начала все это как-то так и в храм ходить, и молиться, и попостилась, причастилась. Вот. И потом, когда уже пришла как-то в какое-то здоровье, в себя, она вот прям так говорит, ох, говорит, вот хорошо-то как, вот, вот мне бы, говорит, сейчас бы, говорит, напиться. То есть вот смешно, и смех, говорится, и грех, но тем не менее человек не понял, ради чего Господь его исцелил. Не за тем, чтобы он опять вернулся в грех. Опять грех разрушает человека. Вот, даже вот сама болезнь расслабления, это, знаете, вот в семинарии было такое, на неделю расслабленного семинаристы подходили друг к другу и поздравляли всех друг друга с именинами. Говорит, с именинами тебя. Мы все сегодня расслабленные. Вот сама болезнь показывает пример, что грех делает с человеком.
Отец Михаил, ну всегда ли причина болезни, ну, вот такой тяжелый, как расслабленный, конечно, очень тяжело болел. Причина – грех.
Ну, как правило.
Ну, все же мы грешные. Написано, нет праведного ни одного.
Так точно.
А болеют все по-разному.
А болезнь – это лекарство. Вот мы же, как бы, ну, лечимся-то по-разному, конечно, а как иначе? Ведь одному болит одно, другому другое, третьему третье. Зависит от состояния его души, от состояния его как бы внутреннего человека, самочувствия.
Болезнь лекарства, интересно, вы сказали.
Ну, а как же иначе-то? Иначе получается, что Господь издевается над нами болезнями. Нет, ни в коем случае. Он каждому хочет исцеления. И вот чтобы дойти до того состояния души, который дошел расслабленный, ему надо было 38 лет лежать и ждать.
Вот интересно, сегодня медики отмечают, что болезни, ну, часто оказываются вызванными какими-то эмоциями отрицательными у человека, такими глубинными. Ну, например, если он себя чувствует, вот такой, мне запомнился пример, чувствует себя виноватым в чем-то очень глубоко, то это вызывает, например, ревматоидный полиартрит. Угу. Начинает болеть кости, основание, можно сказать, организма.
Да. Если человек на кого-то злится, обижается, не может простить, у него начинает болеть спина. А люди, которые, скажем так, очень так все такие, знаете, говорят, желчный человек, вот у него с желчным пузырем-то проблемы точно будут. Потому что в организме все взаимосвязано, дух, душа и тело. И поэтому какой дух, такое будет и тело. Обязательно. Если дух злой, то, конечно, все тело превратится в развалюху.
Ну, абсолютно здоровых сегодня людей нет, как отмечает и медицина, да, тоже. Отец Михаил, а что, вот если как-то подчеркнуть, что нужно делать для того, чтобы быть здоровым? Ну, чтобы исцеление произошло для того, кто серьезно болен?
Вот исцеление, это вот оно не то, что... Ну, это комплексное такое, скажем, выражение, на мой взгляд. Что толку, если, скажем, человек будет физически здоровым, а духовно, ну, калека? Вот как такому? Вот сила есть, ума не надо? Как к такому человеку относиться? Вот он что, он счастлив, он исцелен? Конечно же, нет. Ведь грех как раз вот расслаблен. То есть человек, не владеющий своими членами, членами своего тела. То есть хочет рукой пошевелить, не может. Также и здесь тоже грех разрушает душу человека. Да, ты можешь быть физически там здоровый, и тебе врачи скажут, поставят тебе 5 баллов, все замечательно. А духовно и душевно ты можешь быть страшным калекой, злопамятным, злым, ненавидеть там всех, не любить свою семью и так далее и тому подобное. И это разве человек здоровый? Конечно же, нет. Нет, не здоровый. Поэтому вот состояние души, состояние духа, оно, как правило, вытекает вот для таких вот людей, скажем так, ветхозаветных. Как это им показать, что у тебя душа-то болеет? Вот видишь, вот началось на теле, болячки твои пошли. Вот, задумайся. И, как правило, вот люди...
Которые... С покаяния начинается? Вот извините, я хочу, с покаяния начинается исцеление?
Конечно, с покаяния. То есть... Человек должен поставить задачу исцелиться не только телом, а прежде всего душой и духом, а уже потом и телом.
Давайте мы послушаем позвонившего. Говорите, пожалуйста, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Но, извините, я хотел присоединиться к разговору, но мне все-таки кажется, ну, не совсем это точно, потому что, во-первых, есть книга Йова, да, где Йов был самый праведный на земле, потом есть притча о добром самарянине, что можно было сказать, что пройти мимо, сказать, что он и так уже как бы лекарство получает, да, и по-моему, как раз вот фарисей, да, который как раз и был грех и в душе, и в теле, и в уме, да, они как раз и не особенно болели, или наоборот, когда в книге Йова сатана в них, он обвинял людей падших, да, и они болели. И, в общем, можно вот так вот, надо, по-моему, видеть.
Угу. Спасибо, Дмитрий.
Ну, книга Йова, там это немножко, скажем, знаете, не про нас. Там эта книга, она, это прообраз Христа Иов в Ветхом Завете. Поэтому здесь мы-то сейчас говорим, знаете, не о каких-то уникальных там болезнях, случаях там, или каком-то вразумлении, которое, знаете, там бывает один раз там, на миллион или на 2 миллиона.
Ну, как и слепорожденный, да, отец вот. Михаил, которого
да,
Христос
исцелил. Да, как и слепорожденный, там тоже, вот мы следующей неделе, да, там будет о слепом, и кто, из-за чего он слеп? Говорит, кто согрешил, родитель или он сам? Нет, говорит, из-за того, что явилась слава Божия. Это, конечно, мы можем так уже разбирать. Но мы сейчас говорим немножко о другом. Мы говорим о том, что зависимость существует между здоровьем тела, души и духа. И вот если человек хочет выздороветь телом, он должен прежде всего выздороветь душою и духом выздороветь. И должно быть покаяние у человека. И нельзя думать так, что вот как вот я вам сейчас приводил такую историю, да, которую сам услышал, что вот человек исцелился, почувствовал в себе силы. Думает, ну сейчас я их опять направлю на что? Опять на саморазрушение. Вот Господь поэтому в этом событии я расслабленным и предупреждает, что иди, ступай, и больше так не греши, а то еще хуже что-то будет. И действительно, так вот очень часто можно видеть. Ходил человек, ходил, да, вот получил исцеление, ну поблагодари Бога. Задумайся о вечности, задумайся о будущем. Нет, говорит, не могу. Не могу, опять все свое вот это вот здоровье, полученное, в болото тянет.
То есть неправильный образ жизни, он приведет еще к большему заболеванию.
Конечно, конечно. Вот таинство соборования, если мы почитаем 7 отрывков из Евангелия, которые читают на этом таинстве, там просто оно ну, ярко говорит, кричит Евангелие о том, что человек, ты жил, пришел в негодность, вот просишь исцеления, так становись другим, покайся, изменись, стань другим. То есть, если ты раньше жил для себя, то теперь живи для другого, для ближнего. Вот эти отрывки евангельские, соборования, они прямо все об одном говорят.
Отец Михаил, и все-таки вот наверное, сталкиваются люди с таким, что и вера есть, и раскаивается человек, и просит его исцелить, а болезнь продолжается.
Да, есть такие случаи, конечно. Ну, болезнь тела.
Вот как тут понять,
так что... Так болезнь тела продолжается. А в душе-то он, наверное, все-таки поправляется. В душе-то поправляется.
И болезнь тела не показатель?
Болезнь тела, ну, конечно, показатель, но это ну, не самоцель. Угу. Ведь сколько тогда тела вот не лечи, сколько не лечи, а конец известен. Для тела конец у всех один.
Да, но хочется все-таки уйти в здоровом состоянии.
Знаете, такой, говорит, как...
Трудоспособный.
Как живой, говорит, в гробу лежит, как живой, да? Ну, вы знаете, вот...
Ну, это же хорошо, отец Михаил, если человек до конца трудоспособен.
Мы должны понять, что нам много чего хочется, но не все нам полезно. Вот здесь как раз Богу виднее, и Бог лучше знает, что кому надо. Кому, скажем, насморк, а кому надо, может быть, полежать.
Отец Михаил, то есть вот все-таки состояние тела – это не показатель состояния души-то?
Ну, в какой-то степени, конечно, нет. Мы не можем провести четкую параллель, потому что мы знаем, и праведники болели, и наоборот, даже, вот, ну, вот, скажем, Серафим Саровский после избиения так и остался, скажем так, с сгорбленной спиной и со многими заболеваниями, связанными с этими травмами даже. А до этого он был очень сильный, здоровый мужчина. После того, как его избили, он стал вот согбенным Серафимом. Тем не менее, мы знаем, что он душой, духом он самый здоровый, скажем так, из всех современников того даже времени и сейчас он святой. Но тем не менее, он физически болел. То есть вот уже, понимаете, вот когда человек начинает расставлять правильно приоритеты, то вот это вот физическое здоровье, оно не является самоцелью. Вот апостол Павел говорит, «Дадеся мне пакостник плоти, ангел сатанин, да мне пакость идеет». Трижды, говорит, молил Господа, да отнимет его от меня, а Господь сказал, «Да влеет на тебе благодать моя». Вот мы так устроены, что мы не можем жить, вот, чтобы вообще было все замечательно, и нам обязательно надо что-то вот потерпеть, пострадать. Немножко как-то себя вот тут принудить. Должно быть все гладко.
Отец Михаил, то есть тут стоит вот понять для себя, что болезнь, ну, как вы сказали, это и лекарство, это сигнал к тому, что нужно оздоровить свою душу. Но тут не надо быть уверенным, что тело тоже исцелится.
Вы поймите правильно, если нужно будет, чтобы вот тело было здоровое для этой здоровой души, оно станет здоровым, никуда оно не денется. Таких примеров, ну, я не знаю, ну, великое множество, величайшее множество. Вот на моей памяти, я помню, одна женщина тоже, у нее был страшный диагноз, врачи отпускали ей 2 месяца жизни. Вот. И у нее что-то внутри стукнуло, она поняла, говорит, я раньше жила неправильно, я вот теперь буду жить иначе. изменила свою жизнь и прожила 20 лет. 20 лет прожила. Врачи говорят, ты еще, и говорит, это не на кладбище? Она говорит, ну как видите. Вот, вот и все. Пожалуйста. То есть началось вот, как будто бы она умерла для ветхого человека и стала другой. И Господь продлил ей дни жизни ее. Да и в Ветхом Завете, я не помню, как царь, по-моему, я боюсь ошибиться, но когда к нему пришел пророк и сказал, что ты сегодня умрешь, помахав, он принял это, лег на постель, отвернулся к стенке и стал плакать. И говорит, Господи, вспомни все, что хорошее, что я для тебя сделал, все. И Господь пророку говорит, вернись, скажи, что он еще 15 лет проживет. Он говорит, Господи, говорит, как это я буду возвращаться? Я говорю, что я пророк я или не пророк? Я же ему сказал, что он умрет, значит, должен умирать. Стал, пророк стал с Богом спорить. Тут говорит, не спорь, иди. Тут вернулся, сказал, Господь тебя услышал. Ты еще 15 лет проживешь. И прожил.
То есть, есть ли такая цель у человека, ради которой действительно ему нужно восстановить тело чудесным конечно, образом?
Конечно.
Ну, сверху, конечно, Богу известно, что будет с человеком и как он будет расходовать свои силы.
Промысл Божий, да. Главное человека научить любить. Вот задача Господа, чтобы мы научились любить. А вот как мы научимся? Вот лекарство у всех разное, свое. Господа лекарства он сам там мешает, как гомеопатия там или что-то такое, личное употребление. Универсального не бывает.
То есть человек кого-то любит, кто-то его не отпускает здесь, на земле.
Вот столько нет. случаев, что ну, очень много там. И ради ближних, и ради молитв кого-то. И ну, просто как звезд на небе, столько всяких случаев уникальнейших.
Это вот Дарья Донцова, наша писательница, обычно рассказывает, да, когда она узнала о своем диагнозе, она подумала, как же муж, а как же все домашние останутся без нее.
Да. Ну вот видите, то есть раньше, наверное, она думала о себе, себе, а тут она подумала о других. Ну и Господь говорит, ну раз для других, то потрудись. Хотя, может, иначе сказал. Мы можем только, знаете, догадываться. Мы видим в Евангелии, что исцеление, оно возможно. И потом очень важно, вот момент исцеления, он не только с точки зрения физической. Ведь Бог исцелил природу человека в самом себе. После грехопадения человек был страстный, тленный, смертный. Страстный не в том плане, что... Не только в том плане, что он грешил, а и в том плане, что он хотел кушать, жаждал, там, зной, холод, то есть вот эти вот страсти естественные, да, то есть он нуждался. Вот. И Господь в самом себе исцелил эту природу человеческую. Исцелил. Она стала другой. То есть Господь плоть человеческую, тело, которое воспринял от Пресвятой Богородицы, он его исцелил. Так он был тоже подобный нам, смертный, смертный, тленный. Тленный, ну, страстный, тоже нуждался и в еде, и в пище, и в холоде, и в зное, и в одежде. А когда уже воскрес, то исцелил человеческую природу. И вот, вот это чудо исцеления, которое мы во множестве слышим в Евангелии, это же чудо любви Божией к людям. То есть вот, Бог говорит, вот, тут вы знаете, вот еще вот мне показалось, в нашей сегодняшней беседе мы можем... Так мы рассуждаем, говорим, и многие могут подумать, что Господь наказывает кого-то, вот, там, кому-то болезнь посылает, там, что-то это ему, тебе это, тебе это, тебе это.
А это не так?
Вот. Вы знаете, здесь еще, ну, это не Божье наказание, наверное, это все-таки человек тоже сам себе выбирает вот эти все, скажем так, недуги и напасти из-за своего превозношения. Это тоже очень важный такой момент, потому что мы многие говорят, вот Бог меня наказал. Но Бог, извините, любит, Бог любовь, Он не может сегодня любить, а завтра не любить. Он всех всегда любит. Вот. А человек своими делами и поступками сам выбирает, с кем быть. Либо с Богом, либо с болезнью.
Ну, то есть есть законы мироздания, да. Они же Божьи законы, которые действуют всегда, и ну, если человек... Да, таков.
Конечно. Вот, вот, вот мы относимся вот, к греху, как к какому-то запретному плоду. Что вот он такой сладкий, хороший, но Бог от нас его спрятал. Ну как же, ну нам-то так здесь хорошо, весело живется. Как хорошо там. покурить, выпить там, или что-нибудь еще там, на дискотеке потрястись, там, или вести себя как попало. Это ж так весело, так хорошо. А Бог говорит, нельзя. Или как хорошо объесться за столом. А Бог говорит, нет, нельзя. Вот сладкий, запретный плод, думаем мы. И вот начинается от этого во многих, там, вот Бог не видит. Раз закрыли иконочки, там, или ночью что-то начинают есть, пить. Там, или еще что-нибудь.
Но все знают, что ночью вредно для здоровья что-то
прятаться,
есть. Да.
Прятаться начинается. А на самом деле нет. Бог заповедями говорит, вот это яд. Если человек, скажем, как-то вот, ну, заберется на верхнюю полочку и съест этот яд, как ребенок, то что мама виновата, что он заболел? Нет. Она от него спрятала это. Он сам виноват.
Да, ну есть закон мироздания и...
то люди как бы рассуждают с Богом как-то так, что, как вот сыночек говорит, одень шапку, на улице мороз. Нет, не буду. Пошел, вернулся с отмороженными ушами. Говорит, мама, ты виновата, ты меня наказала. Как? Ну, ты меня наказала. Чем я тебя наказала? Я же тебе говорил, одень шапку. А ты не послушал. Так вот и мы тоже. Вот заповеди Божьи не слушаем, делаем, что попало. А после этого с отмороженными ушами и ходим.
Ну да, зачем искать какие-то причины посторонние, болезни, если человек вот на сквозняке просто посидел?
Ну так да. Вот, даже так.
Отец Михаил, ну все-таки вот если еще вернуться к глубинным причинам болезни, исцеления. В Евангелии много примеров, когда Христос исцелял людей, обращающихся к Нему. Вот отец больного сына просит: «Господи, исцели моего сына, который болеет». А Господь спрашивает: «Ты веришь?» «Верю, Господи». И тут же он добавляет: «Помоги моему неверию». Вот веры не хватает. Человек подтверждает, что веры не хватает. Но исцеление это произошло. Покаяние сработало.
Да Господь-то милостив. Он раздает немеря. Он не... с избытком готов дать, только чтобы человек мог бы вместить. Как вот помню такой пример, когда прихожане одного села, дождя долго не было, говорит, батюшка, говорит, давай отслужим молебен, чтобы Господь дождь послал. Он говорит, ну давайте отслужим, конечно. Он приходит, батюшка смотрит, говорит, а почему вы все пришли без зонтиков? Вы пришли что просить-то? Где ваша вера? Почему вы пришли? Хоть куда-нибудь бы зонтик бы взял. Вы же пришли молиться о дожде. Господь вам даст. Только вы вместить сможете или нет? Господь даст с избытком. Только вы сможете вместить. А вместить — это значит вот использовать, ну, даже ну, хотя бы не себе во вред. А еще бы хорошо на пользу другим. Только использовать вы сможете или не сможете? Ведь порой бывает так, что не могут использовать. Я говорю, вот опять, вот выписывается из больницы. Вот такой случай тоже был. Ну, выписался, все, Господь тебя исцелил. Ты вот молился, просил. Да-да-да, все в порядке. Куда вернулся? Где мой любимый компьютер, телевизор, курение, времяпровождение? Все. Хоть один раз зайти хотя бы там, не знаю, в храм. Или, ладно, в храм не зайти, ну, у иконы у себя над кроватью повесь. Помолись, как ты молился, когда тебе нужно было исцеление. Нет, ничего не надо. Опять побежали все в свое болото.
И вот Ветхий Завет приводит уже пример, когда супружеская пара не могла иметь детей, и вот по молитве, такой глубокой молитве, и обещанию отдать ребенка на служение Богу, ребенок рождался.
Да, да, да.
То есть была задана цель, выбрана цель, обещание. Отец Михаил, еще вот в Евангелии есть тоже такой эпизод. Несколько человек принесли Господу парализованного, лежащего на циновке. Когда Иисус увидел их веру, Он сказал парализованному: «Не бойся, сын мой, прощаются тебе твои грехи». Человек встал и пошел домой. То есть вот вера других, молитва других за человека неверующего.
Да, это очень важно. Молитва церкви, молитва верующих людей – потому что мы все, как учит церковь, это организм, это тело Христово, все верующие, как клеточки одного и того же организма. Когда одна клеточка болеет, другие начинают ей помогать. И, глядишь, поправляется. Потому что вот такому неверующему человеку, может быть, полезно было бы испытать на себе вот эту любовь Божию, которую через любовь ближних. То есть он напрямую не может, потому что сам не верит. А вот через любовь ближних он испытал эту любовь Божью. И поправился, стал другим. Наверное, он после того, как встал с содра болезни, до этого не верил, он потом наверняка поверил.
Отец Михаил, ну это вот в православной церкви определенный обряд. Или все-таки там молитва. Должен это... сам человек прийти?
Нет, причем можем мы молиться за наших родных, близких, там, кого знаем, пожалуйста. Мы за них и молимся, записочки подаем, на литургии, частицы вынимаем. То есть мы не оставляем человека в беде. Каждый должен помогать друг другу. Это наша прямая обязанность. Помогать не только физически, но и духовно.
Я сейчас уже буду обращаться к вопросам, которые поступают нам. Так, отец Михаил, вот прочитаю, что Екатерина пишет. Я недавно воцерковилась, имею вопросы. Почему церковь запрещает лечение у людей, которые могут лечить, имеют этот дар? Помню, в школьные годы у меня был разрыв связок. Месяц я не вставала. Так, ну я здесь пропущу. В общем, она обратилась к бабушке, и после этого нога восстановилась.
Да, вот называется дар, но вы знаете, вот, а от кого этот дар? Очень важно понять, от кого и куда это все дело потом приведет человека. Мы помним, в 90-е годы были такие целители, Кашпировский, Чумак, там воду заряжали, стадионы собирали.
Ну, здесь тоже написано, бабушка поводила руками по ноге.
А дальше что? Какой силой бабушка это вот водит по ноге и что и как? Что потом будет с этой бабушкой? И зачем обращаться к нечистой силе? Потому что, как правило, такие бабушки, они имеют не от Бога силу, а от другой, скажем так, стороны, от бесовской силы. Поэтому даже если они там что-то хорошее якобы в кавычках делают, то за это потом очень тяжело будет расплачиваться.
А как понять, какая сила? Обычно у бабушек иконы висят.
Обычно это да, но это, как правило, знаете, такая как-то маскировка, что ли, или еще что-то. Вот. Те молитвы, которые якобы они читают, это заклинание, магия, то есть что может быть общего у Бога с филиаром? Абсолютно ничего. И поэтому церковь предостерегает, чтобы вот не получив душевное, телесное здоровье, не повредиться душой тем, что общается человек с нечистой силой. Вот. Поэтому ни в коем случае не советовал бы, нельзя. И вот, скажем так, в практике церковной очень, знаете, есть такое понятие, как одержимые злыми духами. Бесноватые их называют. Вот. И вот если, скажем, как-то так посмотреть на их предыдущую жизнь, то они либо сами, либо обращались, либо каким-то образом большинство из них вот, обращалось к этой нечистой силе, к бабушкам там, или еще к кому-то, целителям, гадали там, или еще что-то делали. И в конце стали сами одержимыми этой нечистой силой. И мучаются, и страдают. И примеры ужасные совершенно.
Ну вот еще вопрос, значит ли, что выздоровление, которое пришло в больнице от врачей, оно и послано от Бога?
Ну, вообще все, что в жизни происходит, оно как-то, наверное, Бог присутствует во всем. И тем более уже от больницы у врачей, потому что кто вразумит врача, а кто ему как-то так вот откуда мы знаем, что там, вот, какая мысль придет или еще что-то. Тут очень много таких факторов, которые вот конечно, как бы от Бога. Как же иначе-то? Что может человек сделать без Бога? Вряд ли что-то получится. Бывают врачи бьются, а не получается ничего. Со всеми аппаратурами, со всеми делами. И не могут ничего сделать.
Отец Михаил, тут сразу вопрос тогда вдогонку. Если человек благодарит экстрасенса, который его вылечил, возможно, это исцеление тоже надежное и от Бога?
Нет. С экстрасенсами, еще раз повторюсь, это то же самое, что обращаться к нечистой силе, к бесам. Враг человека, рода человеческого, дьявол, это человека-убийца из кони. Понимаете как? И здесь это, я говорю, что очень большая опасность повредить своей душе. Что толку, если человек, какой выкуп даст человек за душу свою? Если приобретет даже весь мир, а душе своей повредит. Мы как раз об этом и говорили, что толку быть здоровым физически и повредиться душевно или духовно. Не душа ли больше тела? Конечно. Поэтому здесь даже разговоров нету никаких про этих экстрасенсов и все. Это люди, которые бедные, сами себя калечат и калечат окружающих, которые к ним приходят.
Отец Михаил, может быть, еще тогда более четко так разобраться с понятием, кто экстрасенс? Вот человек, который имеет дар исцелять других. Этот дар от Бога. Как можно быть уверенным?
Как понять, что значит от Бога? Ну, это он сам себе так говорит или что? Как он, скажем, это его слова, или он там иконочку себе повесил, или он чувствует это в себе? Ну, посмотреть на жизнь этого человека. Как правило, они все люди, страдающие сребролюбием. Как правило, все, скажем, на коммерческой основе все это дело делают. Ни одного бессеребренника среди них нету. А какую духовную жизнь он ведет? Какую вообще, что мы об этом человеке скажем, знаем? Что мы можем сказать? Да, вот святые исцеляли некоторые. Да, но мы знаем их жизнь, знаем их подвиги, знаем их молитвы, знаем их житие. А об этих людях что человек знает, когда к ним приходит? Только их встречает охранник, вышибала, и начинается, как это современным языком, разводка на деньги. Был бы кошелек потолще. Вот и все. Или не на деньги, так, по крайней мере, на влияние на душу этого человека начинает.
Отец Михаил, и все-таки свидетельствуют иногда люди, что исцеление получают, приходя
к таким людям. Так и дьявол сколько чудес-то, антихрист, когда придет, сколько чудес совершит, говорят. И то, и пятое, и десятое, все у него будет, вот это, пожалуйста. Только куда это все, вот это исцеление, куда потом приведет? Вот примеров масса, когда человек исцелялся там якобы от какого-то недуга, а впадал потом в страшные, ужасные дела и поступки. А исцелялся с помощью вот этих вот, скажем так, в кавычках, целителей. На самом деле они не целители, а обманщики.
Елена пишет. Мне рассказывали, что некоторые священники исцеляют людей, но не афишируют это. Встречали ли вы таких?
Нет, на моем веку не встречали.
То есть это всегда молитва церкви?
Вы знаете, вот я не могу себе представить священника, который, скажем, как бы, возомнит о себе, что вот он кого-то исцелил. Мне кажется, это страшно. Ну, вот святые говорят, я-то здесь при чем? Ты Бога иди благодари, Бог тебя исцелил. Там, пожалуйста, Бог тебя исцелил.
Вот это правильные слова верующего человека вообще.
Вот об этом-то и речь. То есть не приходите ко мне, я вас исцелю. Я вам пошепчу, поглажу, в кошелек залезу, а потом вы уйдете здоровенькими. Нет. Бог исцелил. Вот об этом речь. Поэтому здесь это первое, наверное, условие. А если человек принимает на себя вот эти, что вот он думает, что это он, это он тогда, наверное, в прелести находится. Или в самомнении каком-то, гордыне.
Отец Михаил, еще вопрос от Сергея о святой воде. Что в ней за сила?
Благодать.
И вообще исцеляет вода?
Благодать Божия исцеляет. Конечно, в ней благодать Божия. Вот Господь дает нам через святую воду свою, можно сказать, нетварную энергию. Благодать мы ее называем. Если человек с верой принимает, то она в нем начинает действовать. И действительно, через водичку бывает очень много-много-много всяких хороших случаев. Замечательных случаев, чудесных случаев. Мне одна акушерка рассказывала, что когда роды принимала, и ребенок родился и не дышал. И она уже очень сильно перепугалась и не знала, что делать. И вот была крещенская вода, она стала ее... младенца кропить, говорит, минут 5 кропила, молилась уже, кричала, говорю, Господи, помоги. И он вздохнул и начал кричать. Видите, как интересно. И ребенок жив-здоров до сих пор. Вот такие случаи.
Отец Михаил, и все-таки вот вода обладает какой-то силой, или человек но принимает как бы святую воду, он верит, вот по вере идет.
Здесь всегда синергия, то есть вот угу. соработничество Бога и человека, и вера человека, и в то же время и вода святая. То есть здесь нельзя, скажем, как-то, вот, знаете, вот все только в духовную или в душевную сторону, и нельзя все только в физическую сторону. Только вода и все там, какое, неважно, о чем я думаю, как я живу, вот я выпил стакан воды святой, и после этого у меня все замечательно. Тут должно быть и движение человека в вере к Богу, и Господь тоже воду освящает и дает, и человек принимает. То есть здесь вместе все, мы не можем так вот разделять, как бы расчленять. Здесь все вместе.
Так, ну вот и еще интересный вопрос от Светланы. Часто психологи говорят, что нужно просить самого себя, тогда и болезни отойдут. Не противоречит ли это вере?
А самого себя о чем просить?
Простить.
А простить самого
простить,
себя?
Простить, да.
Очень хороший вопрос, замечательный. Знаете, угу. больницы с душевными расстройствами, переполненными людьми, вот спросите даже врачей, которые каются, то есть просят прощения за свои дела, поступки, но не имеют при этом веры в Бога. То есть им, они каются, а перед самим собой, а вот, например, женщина сделала аборт. Она убила ребенка во чреве. Она кается, она плачет. А вот у кого просить прощения? У ребенка, которого нет? Вот что, самого себя простить? Это как-то совсем. И вот переполнены душевными расстройствами. Не у кого просить прощения. Беда. Если Бога нету, то все, беда полная. Только из окна выпрыгивать на старости лет. У них там поэтому в больнице все решетками, все как положено. Не прыгнешь. А если Бог есть, то вот именно угу. ты у Бога просишь прощения, у Бога живо. Если даже такой вот, как пример привел, даже можно и тогда и у дитяти своего просить прощения. Прости меня безумную, прости окаянную. И тогда будет все по-другому в душе человека. Тогда вот она откроет двери для исцеления, чтобы не она сама себя исцелила. Это невозможно. А чтобы Бог пришел и исцелил человека. И во Богу возможно исцеление. Только так. А самой себя, ну это, знаете, это как, по-моему, у йогов там было что-то, исцели себя сам, что-то или что-то.
Да,
такое.
Да,
да. Да. Это не наша, не православная традиция.
Угу. Отец Михаил, в послании Якова есть слова «Признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг за друга, чтобы вам получить исцеление». Усиленная молитва праведного может очень многое. Но мы уже вот говорили о том, что молиться, конечно, нужно молиться за ближних, которые ну, недостаточно веры имеют, а вот признаваться друг перед другом.
Да, вот это как
насколько тоже важно.
Таинство исповеди у нас, да. Вот в этом тексте мы можем подумать, что это надо встать посреди общины и начать, скажем, свою такую публичную исповедь. Но вы знаете, это очень, так скажем, чревато. Я помню такой пример, когда один архиерей уже в годах на проповеди сказал, что он был мальчишкой и воровал яблоки. Покаялся. И тем самым произвел такой соблазн в пастве, что было ужасно. То есть люди не восприняли. Там, ну, кто-то нормально отнесся, кто-то простил, кто-то не заметил, а кто-то прям сильно стал соблазняться, а кто-то сказал, ну, раз ему было можно, почему мне сейчас нельзя, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот, видя нашу немощь, есть такое таинство исповеди, то есть то, что останется между человеком, Богом и свидетелем покаяния священником. Все. Больше никуда это не выйдет.
Отец Михаил, и все-таки на исповеди вот в чем человек должен исповедаться? Что перечислять?
В чем совесть обличает?
Ну, чтобы не утомлять все-таки священнослужителя.
Да, батюшка, знаете, они такие...
Выносливые.
Скажем, да. Они, как правило, знаете, наоборот. Это они, бывает, утомляют исповедующихся. Вот. Поэтому здесь надо посмотреть на себя, как бы в зеркало, наверное, заповедей Божьих, и увидеть в себе все то, что не соответствует вот этим вот христианским евангельским идеалом.
А вот бывает, наверное, просто перечень какой-то такой общий, который все перечисляют.
Бывает, но вот с этим перечнем-то проблема.
Как заученное.
Проблема, да-да-да, когда особенно перечень там вот из 18 века, там «И ты, честный отче, прими мое». Я говорю, простите, я говорю, вы в машину времени переместились? Я говорю, ну вы же так не говорите. Ну, это же, ну, можно так и какую-то птицу, там, скажем, заморскую научить таким словам. Толку-то от этого. Ведь важно участие сердца человека, его искреннее покаяние. Прости меня, Господи, вот весь в беде, болею, расслаблен. Расслабленный полностью. Вот хочу одно, не получается. Ничего не выходит. Хочу помолиться. Ум разбегается вообще в разные стороны. Хочу сделать доброе дело. Забываю. Меня просили помолиться. Забыл. Пообещал и забыл. Расслабленный. Прости меня, Господь. Исцели меня. Собери меня воедино, чтобы вот я как-то вот веселыми стопами шел бы к тебе.
Это вот направление для исповеди.
Так только так и надо. А заучить какой-то перечень и произнести его, это не селу, знаете, как говорится, не городу, или не для души, не для сердца. Толку от этого.
Отец Михаил, у вас интересный приход. Расскажите, пожалуйста, какие события, может быть, что предстоит? Вы принесли вот игрушку, это поделка детей к Пасхе.
Да.
Можете показать это перед камерой.
Поделка. Пасхальное яйцо. Христос воскресе. Давайте я вам ее передам.
Воистину воскресе. Вот я тоже покажу. Да. Это сделали дети.
Сделали детишки, да, на вербное воскресенье. И мы вот такими подарками поздравили в ЦСО, то есть Центр социального обслуживания, в больницах. Разнесли вот эту пасхальную радость. Эти детские подарки разнесли по больницам, по району. Поздравили всех тех, кто болеет, кто как раз не может там и в храм прийти, и помолиться. Люди благодарят и очень сильно радуются, когда видят такое участие, скажем, детей в их жизни, в их судьбе, через поздравления. Вот. А так у нас сейчас пасхальная неделя, и у нас буквально после каждого воскресенья, после божественной литургии, бывают такие пасхальные концерты, выступления. Наши прихожане сами готовят какие-то номера, там, петь, что-то еще, там, стихи читать или еще что-то. И мы предоставляем возможность вот на территории храма, на сцене, пожалуйста, микрофон и там чаепитие, и как бы они могут свое творчество показать. И, знаете, очень пользуются таким популярностью. Вот в это воскресенье расслабленно у нас будет петь хор как раз из ССО. Такие бабушки, дедушки, такие интересные очень коллектив.
Можно приехать к вам.
Да, в час дня у них будут выступать. Вот. А 2 июня у нас будет Международный день защиты материнства и детства. И, конечно, уже традиционный этот праздник. Наши многодетные, у нас 3000 многодетных семей на приходе.
Угу, зарегистрированы.
Да. Они устраивают для себя уже праздник. Ну, как для себя, не только для себя, для всех, но как бы своими силами. Там приглашаем лошадок, возим детей на лошадках, там гончары, кузнецы, мастер-классы, сладкая вата. То есть такое времяпровождение на весь день на территории храма.
Вот. То есть продолжаем радоваться воскресению Христову.
Обязательно.
Отец Михаил, мы должны уже останавливаться. Я благодарю вас за то, что вы к нам приехали. Всегда очень приятно с вами разговаривать, слушать вас. Благодарю вас за полезные ответы.
Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Всегда рад. Прошу прощения, если, может, что-то там невразумительно сказал, но, по крайней мере, старался. Спасибо большое.
Всего доброго всем.